Итак, мы в прошлый раз с вами говорили о том, как Павел молился. Что это значило для него, молитва Павла? Второе, о чем мы говорили в прошлый раз, мы говорили, что молитва его была о достоинстве верующих в городе Фессалоники. Гонение постигло эту молодую церковь. Павел был изгнан оттуда, и он ничем не мог им помочь. И враг так и надеялся и думал разорвать отношения между лидерами церковью, и думал, что все это потом заглохнет, потухнет. Но он жестоко ошибся, потому что Павел нашел одно из самых важных средств, посредством которого он мог помочь этой церкви. И этому средству никто не может помешать. Никакие силы преисподней, адские, не могут помешать исполнению этих средств. Это молитва. И он молился. И первое, о чем он молился, о достоинстве верующих в это трудное для церкви время. Сегодня мы пойдем дальше, давайте мы просмотрим еще его молитва о чем. Итак, он говорит, что мы всегда молимся, чтобы Бог нас соделал вас достойными звания, и второе, и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Павел молится о процветании дела Божьего в Фессалонике. Интересно его молитва. Он не молится, чтобы Бог прекратил гонения, не молится, чтобы Бог каким-то образом смягчил это правительство и руководство этого города или этой страны, этой провинции, в которой он, эта церковь находится, а он молится о процветании дела Божьего, которому никто не может помешать, никакие силы не могут повредить. Итак, мы сегодня обратим это наше самое серьезное внимание не только на сущность его молитвы, но и почему он молился, с какой целью он молился. Так вот, я хочу сказать сегодня следующее. Мнение многих современных христиан в настоящее время, они думают и исповедуют, что можно быть христианином и вне церкви. Не обязательно быть членом поместной церкви. Спасение и быть христианином можно быть вне церкви. Ужасное заблуждение. Я не хочу говорить то, что исповедует догматика католиков и православных людей. Писание абсолютно чуждо этому учению, пониманию их членства церкви, но есть библейское понимание. И поэтому Евангелие нам говорит четко, ясно и определенно. Членство всемирной, вселенской церкви определяется членством поместной церкви. Оно тесно связано, оно неразрывно. Чье мнение я утверждаю? Это не мое мнение. Это не мнение собравшихся лидеров церквей, которые так определили. Вы знаете, чье мнение, кто автор этой идеи? Автор – это Лука. И то он не свое мнение выражает, Господь через него это показывает. Возлюбленный врач. И поэтому, когда вы читаете Деяния святых апостолов, вы видите порядок покаяния, крещения, присоединение куда? К церкви. Итак, присоединилось в тот день. Даже написано, сколько человек? 3000. Куда они присоединились? К церкви. Какой церкви? непосредственно по местной церкви в Иерусалиме. Да, они были членами Вселенской Церкви, но членство Вселенской Церкви связано с поместной церковью, и вы никуда от этого не денетесь. К сожалению, сегодня этот порядок не только нарушается, он попирается многими христианами. Так вот, сегодняшнее христианство, оно похоже на дрейфующее христианство, знаете, как льдины в океане или айсберги. Они дрейфуют, у них нету никакого порядка, у них нету никакой направленности, у них нету никакой идеи. То есть это люди дрейфующие, никакой ответственности перед церковью. Вот что значит дрейфующее христианство. Абсолютно. А некоторые христиане, они вообще не считают нужным быть членом поместной церкви. Они говорят, главное быть Вселенской Церкви членом. Ну, проверьте, пойдите, он там член церкви или не член. А он утверждает, что я член Церкви Вселенской. А Евангелие говорит, что членство Вселенской Церкви начинается с поместной церкви. Так вот, дорогие мои, что говорит Писание о церкви? Давайте мы посмотрим на автора, который писал Деяния святых апостолов. Откройте Деяния святых апостолов, 5 глава, мы прочитаем, мы будем читать некоторые тексты сегодня. Итак, 5 глава Деяния святых апостолов, 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших». Это Вселенскую церковь объял великий страх? Или ту церковь, где были апостолы и видели то, что сделал апостол Петр. Читайте дальше, 12 глава, 5 стих Деяния святых апостолов. Что здесь написано? 12 глава, 5 стих. Итак, мы читаем. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась Богу». Какая? Вселенская? Или поместная церковь. Читайте дальше, 14 глава, 27 стих. Что здесь написано, 27 стих, 14 глава. «Прибывши туда», чтобы вам было понятно, прочитайте дома эту главу, вы будете знать весь текст, о чем здесь идет речь, но я только хочу обратить внимание на церковь. «Прибывши туда и собравши церковь в этом городе», заметьте, опять, когда они прибыли в этот город, они собрали какую церковь? Поместную церковь. «Собравши, они рассказали все, что сотворил с ними Бог». Я потом скажу, что это за церковь, куда они прибыли. Павел и Варнава. 20 глава, 28 стих. Итак, здесь написано, 28 стих, 20 глава Деяния апостола, 28. «Итак, говорит нам Павел Духом Святым, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа Иисуса Христа». Где? Вселенскую церковь пасти? Поместную церковь пасти. Можно и другие места читать. Помните, когда апостол Павел писал послание Коринфянам, первое послание, 11 глава, это то, что написано перед тем, как Павел писал о том, как должно совершаться хлебопреломление, то есть то, что мы сегодня совершаем. И смотрите, 22 стих. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь?» Опять, какую? Поместную. Что вы делаете? Хорошо. А как вы думаете, Павел был членом церкви какой-либо поместной, или он только сказал, я член Вселенской церкви, и ко мне не приставайте? Вы никогда не исследовали этот вопрос?
Это ясно написано, это не тайна за семью замками, нет, абсолютно. 11 глава, 25 стих и 12 глава Деяния святых апостолов. Посмотрите, 11 глава Деяния святых апостолов, когда мы читаем в следующее. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, нашед его, привел в Антиохию». Вот членство церкви, вот членство апостола Павла, Антиохия. Они целый год собирались, учили, там и немало число людей уверовало. И в Антиохии впервые, как здесь написано, ученики в первый раз стали называться христианами. Церковь Иисуса Христа в городе Антиохии. И когда вы читаете Деяния апостолов дальше, 12 глава, даже я хочу сказать не только 12, я хочу сказать 13 глава. Смотрите, когда вы читаете сначала, в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя: Варнава, Симеон, называемый Нигер, Луций, Кирианин, Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. И когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Вы знаете, меня потрясает это описание. Церковь в этом городе, она имела команду свою, как теперь говорят, лидеры, вот они, пророки, учителя, это те, которые стояли во главе церкви и учили церковь. И вдруг Дух Святой, который никому не подчинен, это Бог, и вдруг Дух Святой посчитал нужным и необходимым сообщить свое намерение кому? Этим людям. Кто сегодня считается с этим? Сегодня везде проповедуется демократия. Что хочу, то и делаю, куда хочу, туда иду. А посмотрите здесь, даже Дух Святой посчитал нужным сказать этой команде: вот оно, два человека, отделите вы их для служения, которое я их буду употреблять. Сам Бог не посчитал для себя унизительным сообщить для церкви, что и куда будут направлены эти люди. Сегодня человек не ходит полгода в церкви, и ты не имеешь права спросить, где он находится, куда он ушел. Это уважение, правда? Поэтому для нас это дико, нам это непонятно. Как это? Павел, и вдруг он служение, молитву поставил в служении Господу, молиться о церкви в Фессалонике. Он же не был там членом. Он был в совсем другом городе членом. До тех пор, пока мы не поймем это. А потом посмотрите, когда Павел и Сила, то есть Варнава, они вернулись с первого путешествия. Вы прочитайте дома 13 главу и дальше. И вот они путешествовали по Малой Азии. Вот люди обращались к Господу. И опять, куда они пришли? Павел не сказал: итак, мы организовали миссионерскую группу, все, мы не подчиняемся больше никакой церкви, все, у нас есть своя миссия, и отстаньте от нас, и больше к нам никаких проблем не имейте. Нет. Библейская модель служения Богу – это церковь, не миссии. Церковь – вот библейская модель служения Господу. И Павел сделал первое путешествие, это не один месяц занял у него, и он возвращается куда? Возвращается в свою церковь, там, где он был членом церкви. И читайте 14 глава Деяния апостолов, 26-28 стихи. И что делает? И Павел делает отчет. Перед кем? Перед церковью. Вот оно, Павел показывает модель, подотчетность должна быть в действиях, в поступках, в посещениях, в пропусках, Во всем, что не делается, мы подотчетны не только Богу, как сегодня говорит. Бог знает, куда я иду, куда я еду, где я нахожусь, Бог знает. Да, Бог-то знает, но тут рядом твои братья и твои сестры сидят. Это одна плоть в духовном понимании, как семейство. И поэтому Павел показывает модель, подотчетность должна быть. Что сегодня для христиан современных означает преданность поместной церкви? Кто сегодня преданность поместной церкви называет мерилом своей духовности? Вы слышали, чтобы кто-то сегодня говорил об этом, что преданность церкви – это мое мерило моей духовности? А апостолы именно так воспринимали. И теперь посмотрите дальше. Наоборот, сегодня декларируется независимость. Вот оно что. Так вот, как можно быть частью созданного Богом тела. Церковь – это тело Иисуса Христа. Что означает сегодня наше участие в хлебопреломлении? Эта тема очень тесно связана с нашим участием в хлебопреломлении. Что это означает? Первое послание к Коринфянам. Откройте 10 глава, первое послание к Коринфянам. И вы увидите, что членство тела, членство в поместной церкви напрямую связано с участием в заповеди хлебопреломления. Итак, 10 глава, читаем, 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Это показывает наше удивительное единство, не просто общество какое-то собралось здесь, а здесь собралась одна плоть. Мы берем этот хлеб, кусочек, и мы показываем перед всем миром и перед небом, что мы являемся частью одной Божьей семьи. А если вы декларируете сегодня независимость, то как вы можете участвовать в этом? Это грех, потому что ваша жизнь, ваши поступки декларируют независимость, а вы берете то, что вам не принадлежит, потому что вы декларируете только членство Вселенской Церкви, игнорируете членство Поместной Церкви. Что означала независимость для коринфян? Я уже прочитал 1 Коринфянам, 11 глава, 22 стих. Что означало пренебрежение церковью? Вот что означала декларация независимости для коринфян, 22 стих. Или же пренебрегаете церковь Божию, унижая неимущих. Итак, вернемся к нашему прочитанному тексту. Молитва Павла о достоинстве. Почему он молится? Потому что он часть Божьей семьи. И так двое будут одной плотью. Итак, почему он молится? Потому что Павел посвятил свою жизнь Господу, посвященность, абсолютная, полная посвященность. Вот оно что. Он страстно желает мира, благополучия и духовного роста для церкви в Фессалонике. Это не прихожане, а они его братья, они его сестры. Он заинтересован в распространении Божьего дела. Смотрите, и совершил Бог всякое благоволение, благости, дело, веры, в силе. То есть Павел не просто посвятил себя на служении, повесил крест на шею, рыбку на машину, все, я христианин. Или в то время не было машин, ослу на шею повесил крест и разъезжает. Абсолютно нет. В чем заключается посвященность Павла церкви? Где кульминация посвященности? Итак, первое, в чем заключается его посвященность, он заинтересован, кровно заинтересован в том, чтобы дело Божие процветало. Проверяйте себя, вы заинтересованы, чтобы дело Божие процветало? Я думаю, вы заинтересованы. Но, опять-таки, это не главное. Заинтересованность должна в чем-то проявляться. И в чем проявлялась заинтересованность Павла? В том, чтобы дело Божие в Фессалонике произрастало, процветало. Кульминация, знаете, в чем? Вовлеченности. То, что говорил Павел, это не были лозунги, как сегодня многие христиане лозунги кидают. Мы должны любить друг друга, мы должны жертвовать, мы должны то делать, но сами даже пальцем не пошевелят для того, чтобы в действительности это их желание осуществлялось в их жизни. Это лукавство, это фарисейство, это лицемерство, когда люди кидает только лозунги и больше ничего, никакого участия не принимает в этом. Кульминация посвященной жизни Павла заключалась в его том, что он сам был вовлечен на 100% вовлечен в служение Господу, в служение церквам, в распространение дела Божия. Он был вовлечен. Теперь вам понятно, почему священник прошел мимо этого умирающего человека, и левит прошел мимо умирающего человека, а самарянин остановился. Что разве священник посмотрел, ну и умирай, так тебе и нужно? Нет. Я верю, что священник посмотрел, ему жалко стало, ну, и сказал, благослови тебе Бог, может, как сегодня бы священник перекрестил его еще бы и поехал дальше. Почему? Это же не враги встретились. По той причине, что их интересы не совпадали, у них были совершенно разные интересы. Вот стиль современных христиан, различие интересов, их интересы не совпадают. У вас свои интересы, у меня свои интересы, и я живу своими интересами. Вот где проблема заключается. Они вроде бы члены церкви, я говорил, они стоят в списке церкви, они следят очень, не дай Бог, чтобы его имя там вдруг вычеркнулось со списка церковного. Они очень дорожат списком церковным, но они никогда не были в действительности членами церкви. У них свои интересы. Они не то, что они враги. Они не желают нам благословения, они хотят, чтобы мы здесь разрушилось дело Божие. Нет. Они кидают хорошие лозунги. Но Павел пишет, что в церкви в Фессалонике были такие люди, которые много суетились, а ничего не делали. И знаете, как Писание называет этих людей? Они не были блудниками, они не были ворами, они даже ничего плохого не говорили в адрес церкви. Но смотрите, что он пишет здесь, 3 глава, 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно». Что они делают, эти люди, Фессалоники? Они лозунги кидают, но ничего палец о палец не стукнет. Этим людям скажешь, замажь дырочку вон в стене, он замажет, а рядом через 2 сантиметра будет другая дырочка, он не замажет ее. Почему? Ты же мне не сказал, ты мне сказал только эту дырочку замазать. Разные интересы. Это люди, которые члены церкви, но они не в церкви. Поэтому для них чужды интересы. А Писание говорит, у вас должны быть те же интересы, те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот оно что. Наши общие, наши единые интересы. Когда создается семья здесь на земле, когда вдруг молодые люди, он и она, вступают в брак, их общие интересы. Они не делятся по интересам. Хотя сегодня множество есть семей таких, которые живут каждый своими интересами. У каждого свой счет в банке, у каждого свои друзья, у каждого свое хобби и тому подобное. Их только объединяет общая роспись. Сертификат они общий имеют, что это как будто бы одна семья. Но они не одна семья. Потому что в библейском понимании одна семья, и так двое будут одной плотью. Одни интересы, одни желания, все одно. Вот почему священник прошел мимо, почему у него были свои интересы. Он жил своей жизнью. Итак, заинтересованность в процветании дела Божьего. Священник и левит, они не увидели нужды израненного человека. Поэтому-то имеет это очень большое значение. Сегодня много христиан, они не видят интересов церкви. И это проблема. Поэтому каждый раз нужно что-то напоминать этим членам церкви. Посмотрите на Павла, насколько интересы церкви, интересы верующих в нем жили. Посмотрите, Павел пишет послание филиппийцам, 3 глава, 18 стих. Павел пишет, «Итак, многие, о которых я вам говорил раньше, а сегодня я говорю со слезами». Почему ты плачешь, Павел? Ты не плакал, когда тебя били камнями, выволокли за ноги за город, ты не плакал? Ты не плакал, когда тебя били палками, 39 ударов давали, несколько раз, 5 раз били? Ты не плакал. А чего ты сегодня плачешь? Почему? Потому что интересы этих людей являются его интересами. И он плачет, эти люди погибают, говорит, их слава в сраме, их конец погибель. Я не могу равнодушно смотреть, как эти люди пренебрегают благодатью Божию, куда они идут. Вечную погибель. Вот она, интересы. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 28 стих, что здесь Павел пишет, 28-29, 11 глава, 28-29. Посмотрите, он пишет здесь о своем служении, о том, что совершилось у него в жизни, и пишет дальше, подводя итог. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я и не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся». Вот оно, единство интересов. Вот она, заинтересованность. Павел заинтересован, чтобы эти люди духовно возрастали. Он посвятил свою жизнь. Милыми, заинтересованность без вовлечения – это лукавство и лицемерство, больше ничего. Так вот, если ваше сознание формирует Дух Святой, вы будете вовлечены в дело Божие. Если формирует Дух Святой. Павел был не только заинтересован, он был исполнитель того, что он говорил. Поэтому, когда люди кидают лозунг «давайте любить друг друга больше», хорошо, кто тебе мешает любить друг друга? Речь не зависит от того, дело не от того, буду ли я тебя любить, а все зависит от того, любишь ли ты меня. Любите ли вы? Вот оно. Фессалоникийцы только личная заинтересованность, говорит Павел, побуждает меня постоянно молиться о вас. Вот оно. И поэтому Павел пишет, что они были фессалоники, но некоторые люди в вашей церкви, он говорит, поступает бесчинно. Какой позор, поступает бесчинно. Они не блудники, нет. Это люди, которые знают себе цену. Это люди, которые считают, что когда они пришли в церковь, они облагодетельствовали своим появлением в церковь. Они облагородили самим собой эту церковь. Они знают себе цену. Но чтобы быть вовлечены в ее служение, ну, вот это не для нас. Это ниже нашего собственного достоинства. Так вот, чтобы закатить рукава и своим примером вовлекать других людей в служение, показывая, что мы в действительности члены одного тела, как кусочки этого хлеба, которые мы будем принимать сегодня? Нет. Они делают наоборот. Они даже убивают желание рядом сидящих служить Господу, трудиться для Господа. Для них слишком низко заниматься этим трудом. А Павел нисколько не жалеет. Почему? Для него интересы церкви, его интересы. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Как будто его плоть не требовала отдыха, как будто его камнями не побивали. Он вовлечен в дело Божие, обратного пути нету. И поэтому, когда он увидел, что в Галатийской церкви пришли ложные учителя, посмотрите на его переживания, на его чувствование. Что он говорит? «Дети мои, он говорит, для которых я снова в муках рождения, потому что ваши интересы – это кровно мои интересы». А ведь сколько преград стояло на пути апостола Павла. Но Павел как будто этого не замечал. И море, и лжебратья, и разбойники, и чего только он не встречал, он на своем жизненном пути. Но он был вовлечен. Кто его вовлек в служение? Как сегодня говорят, о, этого брата нужно привлечь, эту сестру нужно привлечь. Кто это должен делать? О, это пресвитер должен делать, ну, еще члены комитета привлечь. Кто привлек Павла к служению? Бог привлекал, привлекает и сегодня продолжает привлекать. Но проблема в том, что мы хотим, мы делаем выбор, мы говорим, это не для меня это служение. Я хочу быть независимым, я хочу быть свободным. Итак, последнее из того, что мы прочитали. Почему он так заинтересован? Почему Павел так вовлечен в дело служения молитвой? Какова конечная цель? 12 стих, смотрите. «Да прославится имя Господа». Павел не говорит о том, что моя цель для того, чтобы имя мое было для потомков. Напишут наши имена. Помните, один поэт говорит. И на обломках самовластия напишут наши имена. Будет помнить нас история и тому подобное. Павла абсолютно не интересует, что будет говорить о нем история, что будут говорить о нем люди. Он говорит, я и сам о себе не сужу, но он заботится о другом. Он заботится о славе Божьей. Для чего я это делаю? Почему я плачу? Почему я изнемогаю? Для чего? Поймите, фессалоникийцы, это не я себя возвеличиваю, чтобы история хвалила меня. Нет, он говорит, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Вот интересы, милыми, если у нас сегодня нету этих интересов, никто никого не заставит и не сможет понудить что-то делать или вовлечь его в дело служения Господу. Безрезультатно. Павел жил этой идеей. Для него Господь, для меня жизнь Христос, он говорит. Вот смысл его служения, смысл его жизни. Да прославится имя Господа Иисуса Христа. Вот слова Иова, потерявшего абсолютно все, имение, имущество, детей. Посмотрите, что он говорит. «Да будет имя Божие благословенно и прославлено». И Бог говорит, «А ты понуждал меня, чтобы я это делал?» Вот оно, имя Божие прославлено. И поэтому у Бога всегда были, всегда есть и всегда люди, достоинство которых проявляется в их вовлеченности в дело служения Богу. Они показывают, что они в действительности плоть от плоти, кровь от крови кого? Господа нашего Иисуса Христа. Они одна плоть Его тела, Его церкви. Притом, независимо от условий и обстоятельств жизни. Я в прошлый раз говорил вам об этой книге, которая описывает мученики за Христа. И я там выписал одну выписку об одном священнике, доктор Тейлор, такой был в Англии в 16 веке. Он был настоящим пастырем, он и не был католиком, он проповедовал Евангелие. Но это не нравилось. И в конце концов его привлекли в суд. Епископ потребовал, чтобы он пришел и дал отчет о своих действиях, о своих проповедях. Это означало, если епископ вызывал любого священника, проповедующего Евангелие, это означало костер. Другой двери не было из дома, где жил епископ, только на костер. И вы знаете, что его друзья и в церкви, его диаконы, которые, они говорили ему, доктор Тейлор, убегай, мы тебя спрячем, мы увезем, и все. И притом они ему приводили тексты Писания. Они говорили, посмотри, Христос сказал, если вас гонят в одном городе, бегите в другой город. Для чего? Ты же знаешь, что ты идешь на верную смерть. Но доктор Тейлор сказал, меня никто не гонит, меня приглашают. И я не боюсь. Я хочу засвидетельствовать епископу и всему его аппарату этому и показать, что меня абсолютно не страшит их костер. Меня абсолютно не страшит, потому что я иду к Господу. Я проповедую Евангелие. Сегодня многие лидеры, они в подполье сидят и оттуда командуют. А доктор Тейлор сказал, нет. И да, в действительности, он пошел, и он вышел через ту дверь, которая повела его на костер. Этот человек умер достойно. Посему Павел молится: молю Господа моего, как тут сказано, чтобы соделал вас достойными христианами. И так-то поможет нам Господь уразуметь, что наша посвященность Господу должна выражаться в заинтересованности процветания дела Божьего. А заинтересованность, если она в действительности библейская заинтересованность, она должна сопровождаться вовлеченности в служение Господу. Иначе это лицемерие. Это не члены тела Христова, это прихожане. Они пришли, отсидели положенных 2-3 часа, и они считают, что они сделали для Господа величайшее доброе дело. Жестокое посрамление придет для таких людей в свое время. Пусть Господь сохранит нас от этого и поможет нам принимать сегодня участие в этой святой трапезе достойно, как подобает народу Божьему, если мы берем не в осуждение, а берем во славу нашего Господа. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи, за то, что по милости Твоей Ты даровал нам прощение грехов и дар вечной жизни. Господи, я так благодарен Тебе, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания века люди, подобные апостолу Павлу, которые в действительности были посвящены на дело служения, для которых абсолютно их земная материальная жизнь не имела никакой значимости. Они заботились только об одном, чтобы угодить Тебе. Помоги нам сегодня уразуметь, что значит быть членом поместной церкви, что значит быть членом Вселенской Церкви. И сохрани нас, Господь, чтобы кого-то из нас сегодня Ты назвал человеком бесчинным, как это были в церкви городе Фессалоники. Благослови нас протянуть руку и взять эту чашечку с вином, этого хлеба кусочек, не в осуждение, но во славу Твоего святого имени. Об этом я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.